Гений из Бескудникова. Сколько бы я ни ревновал, ни скрывал свою зависть за иногда удачными, а иногда и совсем плоскими остротами, этот разысканный Зельберовичем на свалке новоявленный гений волновал мое воображение. И когда Зельберович с демонстративной важностью сообщил мне, что Сим Симыч, благодаря его, Зельберовича, личной протекции, согласился меня принять, я, в свою очередь, весьма иронически поблагодарил за оказанную честь и объяснил Зельберовичу, что соглашаются принять обычно только большие начальники, а разные истопники и прочие мелкие люди не соглашаются принять, а просят, чтобы к ним зашли. «И вообще, я гениев видел достаточно», — сказал я, — «и они меня не очень-то интересуют, но с тобой я могу сходить просто из любопытства и ни из чего более». Разумеется, я рисковал тем, что Зельберович психанет и не возьмет меня. Но риск, честно говоря, был, в общем-то, небольшой. Зная Зельберовича как облупленного, я понимал, что ему тоже хочется пустить пыль в глаза и мне, и Сим Симычу, показав нам обоим друг друга. Потому что, носясь со своим Леонардо, он все же иногда вспоминал, что и я тоже чего-то стою. Короче говоря, как-то зимой к вечеру мы собрались и, прихватив с собой бутылку кубанской, поперлись к черту на рога в Бескудниково. Вывалились из электрички на обледенелую платформу, колючий снег в морду сыплет, темень, все фонари перебиты, пахнет промерзшей помойкой и еще чем-то мерзким. А потом под лай местных собак тащились по каким-то закоулкам и колдобинам, где не сломать ногу можно было только при очень большой способности к эквилибристике. Но в конце концов нашли этот детский сад и этот жуткий подвал, пропавший мышами и потной одеждой. В одной из комнат подвала и жил этот новоявленный гений и кумир Зельберовича. Комната метров примерно 7-8 квадратных. Стены покрыты зелеными обоями, местами ободранными, а местами сырыми и заиндевевшими. Под самым потолком маленькое окошко, да еще и с решеткой, как в камере. Обстановка. Железная ржавая кровать, покрытая серым суконным одеялом, кухонный некрашенный стол со шкафчиком для посуды и выдвижным ящиком, в котором лежали самодельный нож, сделанный из полотна слесарной ножовки, алюминиевая вилка, давно потерявшая один из своих четырех зубов, и кружка, тоже алюминиевая, литая, с выцарапанными на ней инициалами хозяина С.К. Туалетная полочка представляла собой кусок доски, обитый кровельным железом, когда-то выкрашенным в голубое, но краска сильно облезла. На полке лежали кусок зеркала размером с ладонь, часть безопасной бритвы, зажимы для лезвия и само лезвие, но без ручки, помазок, тоже без ручки, одна щетина, а в прямоугольной консервной банке из-под шпрот лежал размокший кусок мыла, такого черного и такого вонючего, какой и в советских магазинах мог бы найти не каждый. Украшений на стенах никаких, кроме маленькой иконки в дальнем углу. Еще были две лампочки. Одна голая под потолком, и другая, так сказать, настольная. Собственно говоря, это была даже не лампочка, а какая-то безобразнейшая конструкция, скрученная из проволоки и обернутая тяп-ляп газетой с горелыми пятнами. Следует еще упомянуть две облезлые табуретки, тумбочку и большой кованый сундук с висячим замком. В углу у дверей садовый умывальник с алюминиевым тазом под ним и вешалка, на которой висела пропитанная угольной пылью телогрейка. Другая телогрейка, почище, была на хозяине. А еще были на нем ватные штаны и валенки с галошами. Был он роста высокого, сутулый, щеки впалые, зубы железные.
«Познакомься, Симыч, это мой друг. Он, между прочим, в отличие от тебя, член Союза писателей», — громко сказал Зельберович в обычной своей развязной манере.
Симыч неуверенно протянул мне руку и вместо «здрасти» сказал «хорошо». И при этом глянул на меня быстро и настороженно, как это обычно делают бывшие зэки. Говорят, у современных самолетов есть специальная локаторная система распознавания встречаемых в воздухе объектов, свой-чужой. У зэков это не система, а выработанное годами чутье. У меня есть основания думать, что Симыч не принял меня за чужого, хотя повел себя для первого знакомства довольно странно. Без видимой иронии, но с какой-то все-таки подковыркой стал спрашивать:
А вы, значит, вот просто официально считаетесь писателем. И у вас даже документ есть, что вы писатель.
Ну да, сказал я. Да, считаюсь. И даже есть документ.
А вы свои книги пишете прямо на печатном станке или как?
Нет, говорю, ну зачем же? У меня есть пишущая машинка Эрика. Я на ней так вот чик-чик-чик-чик-чик и пишу.
Зельберович почувствовал, что у нас разговор уходит в какую-то нехорошую сторону и перебил. Симыч, а ты вот этой ручкой пишешь?
Только когда он это спросил, я заметил, что на столе рядом с лампой стояла чернильница-невыливайка, а из нее торчала толстая деревянная ручка с обкусанным концом. Последний раз я такую видел в конторе какого-то колхоза на Целине.
«Да-да», — сказал Симыч и взглянул на меня с вызовом. «Именно ей и пишу». «Симыч», — сказал Зельберович, — «а ведь я же тебе подарил самописку. Где она?»
«А, самописку?» Он выдвинул ящик стола и извлек пластмассовый футлярчик с маркой «Союз».
«А зачем же ты пишешь этой дрянью?» — спросил Зельберович.
Откровенно говоря, манеры Зельберовича меня тоже иногда раздражали, но в данном случае он, мне кажется, не сказал ничего особенного. Но Симыч почему-то вдруг разозлился, посмотрел на бедного Лео, как будто хотел прожечь его взглядом насквозь.
«Такой дрянью», — сказал он с ненавистью, — «и даже худшей дрянью, и даже гусиной дрянью написана вся мировая литература. Никакими ни машинками, ни Эриками и ни Гариками, а такой вот дрянью».
Потом он все же подобрел и даже разрешил Зельберовичу открыть бутылку. Сам он, правда, выпил всего ничего, а остальное выдули мы с Зельберовичем. Причем пили по очереди из хозяйской кружки и закусили плавленым сырком с луком. Мне казалось, что наши отношения уже установились, но когда Зельберович попросил Симыча что-нибудь почитать, тот опять взбеленился и, стреляя в Лео глазами, стал утверждать, что читать ему нечего, потому что он вообще ничего не пишет, а если что-то иногда и маракует, то исключительно для себя». Видно, он мне все-таки не доверял. Зато Зельберовичу доверился настолько, что даже сообщил ему жгучую тайну своего сундука. Тайна заключалась в том, что все 13 написанных глыб и заготовки к 47 ненаписанным хранились именно в этом сундуке под висячим амбарным замком. О чем, разумеется, Зельберович, большой хранитель тайн, и поведал мне той вьюжной ночью, когда мы, спотыкаясь в заледеневших колдобинах, плелись назад к электричке.
«Ну, теперь ты понял?» — сказал Зельберович, волнуясь. «Ты понял, что Симыч гений?»
«Мистер Зельберович», — сказал я ему на это, — «а вы не могли бы хотя бы по пьянке любезно объяснить мне, какое у вас отношение к женскому полу?»
«Что ты имеешь в виду?»
Лео остановился и повернул ко мне свое синее в темноте лицо с длинным носом. «Я имею в виду, почему ты при твоих внешних данных с таким выдающимся рубильником, который, согласно легенде, должен соответствовать другим частям тела, бегаешь все время за гениями, хотя мог бы бегать за бабами. Скажи честно, ты педик или импо?»
«Слушай», —
сказал Зельберович, ежась от холода и придерживая отвороты пальто, —
«а тебе обязательно все нужно знать?»
«Мне не нужно, но интересно», — сказал я. «Но ты можешь не отвечать».
«Могу не отвечать», — сказал он. «А могу и ответить, или вернее спросить. Вот ты можешь мне сказать, зачем все это нужно? И что в этих бабах хорошего?»
«Ну ты даешь», — сказал я, немного опешив. «Хорошего, конечно, ничего нет, но интересно. Зов природы. Да ты что, дурак?» — рассердился я. «Не понимаешь?»
— Нет, — сказал Зельберович, — не понимаю. Ты думаешь, я ненормальный? Нормальный. У меня все работает, и я все испробовал. Ну, да. Ну, приятно. Но из-за 5 минут удовольствия столько суеты до и после...
— А ты, значит, с бабами суетиться не хочешь?
— Не хочу, —
тряхнул головой Зельберович. — А с гениями хочешь?
— А с гениями хочу.
— Ну и дурак, — сказал я Зельберовичу.
— Сам дурак,
— ответил мне Зельберович. Это был единственный раз, когда я поинтересовался личной жизнью Зельберовича.